Говорит и показывает радио «Свобода». Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Президент Зеленский. Президент Украины Зеленский говорит, что 72-й день войны и нет ни малейших признаков того, что Россия собирается ее заканчивать. Раз нет признаков, что заканчивать, война продолжается, и нужно подсчитывать ущерб, который она приносит, в первую очередь, Российской Федерации. Может быть, конечно, и не в первую, но мы сегодня будем говорить ровно об этом. Что война, сколько бед принесла уже война самой России. С нами гости. Геннадий Гудков на связи. Здравствуйте, Геннадий. Спасибо вам, что вы с нами. И с нами на связи Сергей Пугачев. Сергей, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Все в сборе. И я бы хотела начать с истории, которая сегодня получила продолжение. Это история несчастного отца, который пытается найти своего сына, который служил на крейсере «Москва». Вот посмотрите, к какому результату он пришел.
Флагман Черноморского флота ВМФ России, ракетный крейсер «Москва», затонул 14 апреля после удара, произведенного накануне ракетным комплексом «Нептун» ВМС Украины. Согласно заявлению Министерства обороны РФ, крейсер затонул в результате пожара, который привел к детонации боезапаса. Причины пожара не называются. В тот же день ведомство заявляло о полной эвакуации экипажа. При этом родственники моряков рассказывали СМИ о своих потерях. По словам матери служившего на крейсере матроса-срочника Егора Шкребца, ее сын числится пропавшим без вести, а в госпитале, куда привезли раненых с крейсера, было около 200 пострадавших моряков. По словам матери другого матроса-срочника, служившего на корабле, погибло около 40 человек. Несколько пропали без вести. Очень много раненых. Даже спустя неделю после затопления многие родные матросов не знали их судьбу. 22 апреля Минобороны сообщила об одном погибшем члене экипажа и 27 пропавших без вести. Об исчезновении своего сына, который проходил срочную службу на крейсере «Москва», 17 апреля сообщил житель Ялты Дмитрий Шкребец. Шкребец уточнил, что после гибели корабля его сына, согласно заявлениям офицеров, внесли в списки пропавших без вести. Егор Шкребец, по словам Дмитрия, был призван на военную службу 2 июля 2021 года. На крейсере «Москва» он служил в должности корабельного кока. Дмитрий Шкребец также сообщил, что с ним связались три семьи, оказавшиеся в такой же ситуации. По его словам, это люди из Ялты, Алупки и Санкт-Петербурга, у которых дети тоже пропавшие без вести. Тоже срочники. 6 мая военная прокуратура Черноморского флота ответила Дмитрию Шкребцу. В письме говорится, что крейсер «Москва» не входил в территориальные воды Украины и не был включен в перечень воинских соединений и частей, привлекаемых к участию в специальной военной операции. В частности, прокуратура пишет: проверка показала, что корабль, на котором проходил военную службу Шкребец ЕД, не входил в территориальные воды Украины, а также не был включен в перечень соединений и воинских частей, привлекаемых к участию в специальной военной операции. 13.04.2022 во время чрезвычайного происшествия, повлекшего гибель корабля, последний пропал без вести. Поисковые мероприятия положительного результата не принесли. В настоящее время местонахождение вашего сына не установлено. Прокуратура добавила, что официально Егор Шкребец объявлен безвестно отсутствующим в воинской части. Скан письма Шкребец опубликовал на своей странице ВКонтакте.
Ну вот эта история, про которую уже ни одна пропагандистская машинка не скажет, что это фейк. И, Геннадий, я хочу спросить вас. Вот мы видим пример человеческого ущерба, да, вот человеческих жизней, которые не хотят признавать, что вот такой ущерб существует Российской Федерации. Но, тем не менее, как вы считаете, когда в какой момент до россиян дойдет, что таких Егоров уже тысячи, которые, как бы мы не знаем, где он, на дне какого моря, мы потеряли парня. Вот и все.
Ну, Россия будет открывать последним свои потери. Мы же видим, что они не забирают тела погибших. Все морги Украины забиты этими телами. Сегодня опубликовали несколько фотографий, как погибших грузят на прицепы и свозят там на прицепы к легковым машинам, свозят в эти морги куда-то еще. Говорят, что сейчас уже закапывают там какие-то братские могилы, мобильные крематории подогнали. Поэтому я думаю, что вот я могу сказать, что у меня у жены дед признан был без вести пропавшим, и его жена и его семья не получали никаких пособий. Я имею в виду, это было в годы Второй мировой войны, и никогда он, конечно, больше не вернулся, никогда не объявился. То есть вот практика без вести пропавших, практика сокрытия потерь, практика бросить на поле боя погибших, это нормальная практика для России. И народ очнется только тогда, когда этих гробов, может быть, или там известий о смерти будет слишком много. Слишком много, вот тогда, наверное, какая-то критическая масса образуется. Пока речь идет о десятках тысячах погибших, для России это, в общем-то, привыкший к тому, чтобы не ценить жизнь солдата и офицера, это, в общем, ничего, по большому счету. Но, чтобы это было понятно для слушающих нас, у нас от рук преступников погибает порядка 25 тысяч человек в год, только вот на месте преступления. Я уж не говорю о транспорте, там, от увечий. У нас порядка там 23-27 тысяч погибает только на месте аварии людей. Это я не говорю про 200-180 тысяч раненых. У нас около 10 тысяч в пожарах погибают. У нас где-то еще там неопознанных трупов находится и пропавших, так сказать, людей. Пару десятков тысяч. То есть, в общем-то, цифра там 100 тысяч потерь для России, привыкшей не ценить жизни своих граждан, это, в общем-то, ну, норма. Не простите, я так вот скажу. Поэтому 10 тысяч больше, там 20 тысяч больше, России не чувствительны к таким потерям. И скотское отношение власти к людям, вот именно скотское, как к скоту, как к пушечному мясу, как к людям, которые это расходный материал, ну, я знаю, какие там у них выражения есть, оно сказывается во всем, и в том числе на отношении к погибшим, к раненым.
А, вот Геннадий, а если, смотрите, ну если она нечувствительная, эта публика, эта аудитория, почему тогда, зачем тогда скрывать? Если ей все равно 100 тысяч, 10 тысяч, зачем скрывать? Зачем его объявлять пропавшим без вести?
Правила войны, зачем информационно закрытость, зачем же признавать военные поражения, зачем же признавать военные потери, зачем же признавать дебилизм генералов и офицеров, которые руководят этой войной, дебилизм верховного главнокомандующего и всех этих там Герасимов, Шойгу и так далее. Ну зачем это? Они же все изображают из себя там каких-то мачо, каких-то непобедимых военных, легендарных командиров. На самом деле это сброд, который там ни на что не способен, кроме разворовывания бюджета.
Спасибо, Геннадий. Я также спрошу и Сергея Пугачева. Сергей, как вам кажется, когда вот этого Егора, это вот такой символ, потому что это открытая история, она стала известна благодаря родителям, которые бьют во все колокола. Вот этого Егора объявляют пропавшим, мы не знаем, куда пропавшим. Это потому что денег жалко, чтобы платить уже пособие этим родителям, выплачивать эти гробовые, или как они там называются. Или это из престижа, или для того, чтобы россиян не травмировать. Вот как вы объясняете эту абсолютно нечувствительность и власти к тому, что оно отправляет на убой, и общество к тому, что уже тысячи, а мы не видим никаких особых по этому поводу посыпаний голов пеплом.
Ну, я думаю, что это, в общем, некая такая пиар-стратегия. Не то, что это реально вот на войне всегда так должно быть, скрывать там свои потери и так далее. В данном случае это некая пиар-стратегия, которая выбиралась, наверное, в том числе и Путиным. Что там, мы раскрываем, не раскрываем. Но еще есть, в общем, законы такие. Если там, допустим, тело не обнаружено, то человек пропал без вести. Если оно обнаружено и идентифицировано, то, собственно, он погиб. В общем, ну, много существует таких вещей. А крейсер «Москва» – это вообще особая такая история, где, в общем, Россия не признает, что, ну, как бы, там, он погиб от атаки украинских вооруженных сил, а погиб там от какого-то возгорания и так далее. Поэтому, ну, тут очень много таких вот нюансов, которые мы не можем детально там как-то обозначить или дать свое четкое мнение, как в чем-то выражается. Я не думаю, честно не соглашусь, что это вот прям вот такое вот там отношение скотское к людям и так далее, и так далее. Я думаю, это некая такая стратегия, но обратите внимание, что украинские вооруженные силы, они тоже, в общем, о своих потерях не говорят. То есть, в общем, это некая такая, ну, скажем, это по законам войны, это нормально. То есть, что мы должны там рассказывать о своих погибших. То есть вот в этой части это примерно так, на мой взгляд, выглядит.
Ну, то есть общество, вот, ну, вы думаете так, что общество не говорят, что потери велики, но общество понимает, что они велики, но и понимает, почему их скрывают, но почему оно, тем не менее, не реагирует? Вот не реагирует, нет. Вот, и почему Владимир Путин отправляет такое количество солдат? Вы думаете, он заранее предполагал, что столько будет гибнуть на этой войне? Или он думал, что обойдется малой кровью?
Я, во-первых, не согласен с тем, что общество понимает, что много людей погибло. То есть абсолютно. Вы посмотрите любые опросы. То есть люди говорят, ну да, там кто-то, что-то. То есть на сегодняшний день какого-то такого тотального ужаса от того, что российские, ну я скажу, генералы, офицеры погибают в огромном количестве. И, в общем, в обществе... Дело в том, что общество питается информацией из телевизора. А вы слышали когда-нибудь, чтобы в телевизоре там говорили о 20 тысячах погибших? Конечно, нет. Поэтому общество об этом просто не знает. Это первое. А что касается Путина, я убежден на 100%. Более того, это не просто мои там фантазии. Я, ну, общаюсь там с какими-то людьми, которые, в общем, близки к Путину. И, в общем, общаюсь с первого дня, скажем так, войны, так или иначе. И да, конечно, было убеждение, что это, в общем, второй Крым. То мы придем, вот, собственно, так сказать, они эвакуируются, я имею в виду там Зеленский и его правительство, а все остальные с хлебом, с солью. Welcome.
Ну да, то есть разница будет только в том, что Янукович сбежал в Ростов, а этот уедет там, не знаю, в Италию. Вот в этом только разница.
Ну, в Польшу, да. Была
Польша.
Версия, что уедет в Польшу, да. А, кстати, Янукович, которого Путин, так сказать, придерживал, скажем так, долгое время в России, он, собственно, должен был по версии, так сказать, окружения вернуться туда, доказать, что вот, в общем... вернулась законная власть, впоследствии там Медведчук должен был стать его преемником. В общем, для этого его вот сколько лет уже Путин, так сказать, выращивал там и подкармливал где-то там на даче. Вот такая была схема войны. А на фоне Крыма, ну, в общем, было понятно, что если там какие-то санкции чуть-чуть усилятся, ничего страшного не произойдет. Но, по крайней мере, ощущение от агентов, а их было очень много на Украине. Это и партии, и там люди, и какие-то политологи и так далее, которые просто долгие годы кормились, ну, с момента как раз, я думаю, прихода, даже раньше, наверное, там года с 2004-го, когда неудачные выборы Януковича. То есть с тех пор, в общем, они вот кормились из российского бюджета, скажем так. Поэтому, в общем, там, ну, такая пятая колонна, она совсем... серьезная в Украине к моменту начала боевых действий. И с 2014 года после Крыма, ну, в общем, я бы не сказал, что, на мой взгляд, что Украина там трагически это переживала. То есть, ну да, говорили, что мы не признаем этого. Ну, в общем, это был очередной повод там каким-то образом... Ну, в том числе, кстати, и Донбасс тоже, в общем, не производил такого фурора и в медиа в том числе.
Вот спасибо, Сергей, что вы об этом сейчас сказали, потому что я предложу и нашим гостям, и нашей аудитории послушать пересказ статьи в журнале «Профиль» Ивана Тимофеева. Это такой эксперт, хороший, видимо, эксперт. Я даже удивляюсь, что эта статья вышла в этом «Профиле», где он подробно перечисляет все потери, которые, все потери, не только человеческие, которые понесла Россия. И главное, что он обращает внимание, и вы тоже обратите внимание, то, о чем сейчас говорил Сергей, что на момент начала этой войны на самом-то деле для России была ситуация, ну, не самая, может быть, благоприятная, но тем не менее, уж по крайней мере для Донбасса, по части жизни человеческих, там все было более-менее в относительной норме. Давайте послушаем.
Политолог Иван Тимофеев в своей статье «Не время для фатализма» составил список угроз, которые замаячили на горизонте перед Россией. Тимофеев считает, что накопление шоков и кумулятивный эффект могут повлиять как на общество, так и на саму российскую государственность. В первую категорию угроз политолог отнес внешнее. Из-за возросшей консолидации Запада на фоне войны с Украиной конфликтный потенциал возрастает. Он усиливается мировоззренческими и ценностными противоречиями с обеих сторон, считает Иван Тимофеев. Вторую категорию угроз формируют от стала экономика и система государственного управления. Политолог отмечает, что Россия не смогла сформировать за последние 500 лет свою собственную систему. Заимствуя и копируя другие модели, Россия развивала их, но при этом не рисковала с автономией общества, его свободой. Добивалась промышленных и научных прорывов, но старалась не выпускать надолго экономику за пределы надзора государства. Третья группа угроз, по мнению автора статьи, связана со смутой и кризисом российской государственности. Речь идет о риске скоротечной и взрывной разбалансировки элит, системы формальных и неформальных правил игры, с последующей волной насилия, обрушением государственной конструкции и колоссальными потерями. Иван Тимофеев считает, что Россия не сталкивалась со всеми этими угрозами разом, начиная с 1917 года. Структуру отношений на конец 2021 года трудно было назвать оптимальной. Не был решен ни один из принципиальных вопросов, изложенных в письмах, направленных Москвой в Брюссель и Вашингтон в декабре 2021 года. И все же у России сохранялось широкое пространство для маневра, считает автор. Ситуация в Донбассе оставалась напряженной, но стабильной. Пик гражданских потерь пришелся на первые годы конфликта 2014 и 2015. Однако затем они фактически сошли на нет. Крупное наступление ВСУ на Донбассе, скорее всего, провалилось бы. Украина оставалась враждебным государством, но по сравнению с 2014 годом она все меньше и меньше интересовала Запад. Там готовы были смириться с заморозкой конфликта в Донбассе и де-факто признать Крым частью России. Да, НАТО после 2014 года вернуло сдерживание России в число своих ключевых целей, но большинство стран ЕС, особенно Германия, не хотели наращивать оборонные расходы. А санкции, введенные против России, хотя и сохранялись, но реальное их влияние явно не соответствовало информационному шуму вокруг этих ограничений. А конфликт на Украине существенно обострил внешние угрозы для России на долгосрочный период. Сочетание угроз из всех трех групп станет проверкой на прочность российской государственности. По мнению Ивана Тимофеева, угрозы могут привести к каким угодно катастрофическим сценариям, включая попытки дворцовых переворотов, стихийный бунт и даже гражданскую войну с внешним участием. Может оказаться, что ставка на закат и неминуемую гибель Запада иллюзорна, а слабым звеном окажется Россия. Но такие сценарии все же не предопределены, пытается взбодрить читателя Иван Тимофеев. Все может сложиться совершенно иначе. Россия пройдет неизбежные болезненные трансформации и понесет потери, но выйдет на принципиально иную основу своей жизни. Это возможно только в случае высвобождения творческих сил народа, его раскрепощения на всех уровнях. Иначе говоря, заключает автор, сейчас невозможно точно сказать, какое будущее нас ждет, но стоит не забывать, что Советский Союз развалился, находясь в куда более благоприятных международных условиях.
Ну, вот мы потом, конечно, обсудим эти оптимистические варианты, которые Иван Тимофеев для галочки все-таки рисует, но я хочу Геннадия вот спросить по поводу... Вот по поводу цифр, которые приводит автор. Ну, посмотрите, еще раз я читаю. В пик гражданских потерь на Донбассе пришелся на первые годы конфликта, 14-15. Однако затем они фактически сошли на нет. В 19-20 годах гражданских жертв насчитывалось по 9 человек. В 21-м 7, а вместе с военными потерями 160, 44, 77 соответственно. Каким образом Владимиру Путину удалось и его окружению убедить россиян в том, что на Донбассе производится геноцид? Вот при этих цифрах последних лет, которые были уже после Минска-2. Как? Вот как вы это объясните?
Да, почему считаете, что... Я никак не могу понять. Почему считаете, что вот Путин кого-то убедил, кого-то обманул? Да ничего подобного. У нас в России, в российском обществе, особенно в его ватно-зомбированной части, присутствует синдром великодержавных этих иллюзий. Вот этот фантом великодержавности. Особенно он там хорошо в полный рост присутствует в более таком взрослом населении, так мягко выражаясь, не сказать, еще хуже, да? Вот это население, оно почему-то испытывает тоску по сверхдержавности, потому как мы там были... оппонентом Соединенных Штатов Америки, никого там рядом с нами не было, потому как мы там влияли на судьбы мира, формировали там всякие лагеря социалистические там и прочие, так называемые. Мы вмешивались в дела третьих государств и прочие. Вот у этих людей почему-то существуют вот эти болезненные фантомы великодержавности. Поэтому, когда им сказали, что вот будет война и что нас... Мы опять возвращаем вам статус великой державы. Вы будете без штанов, вы будете нищие боссы голодный, холодный, но вы будете гражданами великой державы. Эти люди, вот это, так сказать, месседж, он им прям попал в подсознание. Он даже минует сознание, пришел в подсознание, они все возбудились и начали топить за войну. Поэтому это не успех Путина, ну, это, может быть, и даже это не пропаганда. Это просто попадание вот в этот в яблочко, как это немецкий народ чувствовал себя обиженным и униженным Версальским договором после Первой мировой войны, которую Германия проиграла. И вот, как говорят, что это Версальский договор и унижение типа немецкой нации сыграло свою роль, открыв путь ко Второй мировой войне. Вот, собственно говоря, то же самое произошло с российским обществом. Обратите внимание, против войны в основном молодежь, за войну все старшее население, которое вот еще пожило при СССР, и почему-то считает, что 90-е годы – это позор. На самом деле, 90-е годы вообще дали нам шанс, надежду на цивилизованное будущее. Но многие как-то восприняли, будем голодные боссы, и пусть нас не любят, но, по крайней мере, боятся. И вот это вот искаженное сознание, испорченное десятилетиями геноцида собственного народа, жестокостями, всякими террорами и прочими, оно сыграло с нами злую шутку. Вы что думаете, там что, всерьез кто-то разбирается, сколько там потерь, кто-то слушает, кто-то чего-то? Да ничего подобного. Танки едут, пушки стреляют, самолеты летят, ракеты падают. Вот мы великие. Все. Для этих людей вот зомбоватное это население, вот это вот дебиловатое, так сказать, обыдленное, в том числе и пропагандой. Вот это вот есть опора Путина. Они обманываться рады. Им чего не скажи, они все с удовольствием воспринимают. Они не хотят воспринимать объективную информацию. Они будут орать там, а что вы делали 8 лет. И даже если им 8 лет объяснять, что ничего не делали, и никаких жертв нет, и что у нас в автомобильных авариях погибает ровно в 20 тысяч раз больше людей, чем погибало во всех этих перестрелках, инспирированных людьми, типа там Стрелкова, Гиркина и им подобных, для того, чтобы деньги получать из российского бюджета. Они в это не поверят, потому что им это не нужно. Они не хотят объективной информации. Им нужно реализовать свой синдром утраченной великой державности. Никакого там, ничего другого там нет.
Знаете, а вот вы сейчас говорите об этих людях. Вы их знаете лично? Вот вы таких людей знаете, которые готовы всему этому верить? Вот, а вот они, вот им сказал Путин, что, оказывается, было истребление народа. А они об этом не слышали. Теперь, оказывается, истребляли народ. Они верят. Вы их знаете?
Вы меня троллите. Если, ну, конечно, троллите. Потому что мои собственные исследования, которые абсолютно независимы ни от чего, кроме от того, что, так сказать, мне говорили, писали люди, и то, что они давали цифры, показало, что первый месяц войны уровень поддержки у Путина, военных, его действий, агрессии был порядка 70% в среднем по стране. Как я могу не знать этих людей? Да они вокруг. Я избирался, между прочим, там 5 раз в Государственную Думу, меня избирали сотни тысяч человек, и я очень многих людей, ты провел десятки, сотни, какую десятку? С тысячи встреч. Я прекрасно знаю людей, которые топят за войну. Я прекрасно знаю там ветеранский корпус наш, который топит за войну, пишет мне черт чего, так сказать, присылает идиотские сообщения по WhatsApp, по Телеграму, там, по Инстаграму, что только не шлет. Да мы состоим из ненормальных людей. Страна чокнутая, так сказать, на всю голову. Сейчас уже меньше уровень поддержки. Сейчас мое 4-е исследование. 3 меня убили. 3 исследования, которые я провел, в них участвовало там от 1,5 до 2,5 тысяч человек. Они меня убили. А 4-е показало, что сознание начинает меняться. Но это же наши люди.
А как, это же вот это быдловатое. А как, подождите, а как вот эти люди, вот вы говорите, старшее поколение топит за войну. У него же, у этого старшего поколения, мама и папа на войне погибли. Вот они-то должны, или не погибли, но рассказывали, какой ужас они пережили. Они-то почему за войну топят? Вот эти старшие.
Потому что вот этот синдром великой державности, что мы... Это синдром, комплекс неполноценности маленького задрота. Мне простите, пожалуйста, я так все время говорю во всех эфирах. Вот люди, которые всю жизнь терпели унижение, были лузерами по жизни. Те, которые ничего хорошего не видели, которых унижали везде, где только можно. Начальство, жизнь, нищета и прочее. Они находили компенсацию вот этой великой державности. И тут их и этого лишили. И поэтому сейчас, когда им Путин вернул ощущение великой державности в виде вот этой армады, которая куда-то катит кого-то убивать, и там ее должны бояться, они вот его и поддерживают. А то, что там никто ни о чем не думает, это же быдловатое население, о чем оно может думать? Оно у него мозги уже, так сказать, не работают ни в какую сторону. Причем, кстати говоря, в старшем поколении вот этот уровень поддержки не зависит от образованности. Ну, почти не зависит. Там небольшие, так сказать, погрешности в образовании. Что там безмозглые люди совсем с тремя извилинами, так сказать, две родовые, одна там от фуражки какой-то или от кепки, или от ушанки. Или там люди с двумя высшими образованиями. К сожалению, уровень примерно сопоставимый. Слава Богу, что это население ни на что не способно, кроме, так сказать, там, вонять с дивана, извините, так сказать, распускать вонь военную, но на что больше не способно. Молодежь все-таки в основном сейчас против войны, поэтому, наверное, Путин боится мобилизацию проводить всеобщую. Потому что молодежь надо призывать, она хрена знает, куда повернет оружие после того, как ему там это оружие выдадут. Вот, поэтому что, мы испорченная нация. Все, наш менталитет испорчен вот этой великой державностью, вот этим, что нас должны все бояться. Уважать нас не за что, потому что мы ни черта не создали, кроме того, что там сперли, так сказать, атомное оружие, применили его и развили. Больше мы ничего не развили. Вот. Ну и, собственно говоря, вот компенсация, раз нас не уважают, пусть боятся. Вот и все. А то, что там погибли люди, а кого это останавливало наш? У нас он Сталин уничтожил миллионы людей. Миллионы людей. У нас большевики уничтожили миллион людей. Кто-нибудь сейчас вспоминает о своих родственных, родных, близких жертв, которые там принесены на вот этот, вот, так сказать, фашистующим диктатором в качестве жертвы? Да никто не вспоминает. Да плевать на всем, что в ГУЛАГе сгубили 2 миллиона только официально. Да плевать всем, что 1,5 миллиона поставили к стенке. Чего вы думаете, кто-то нас сожалеет, что ли? Ну, посмотрите, ну, поговорите с людьми. И гораздо больше интересует, что там Красная Армия от Москвы там до британских морей Красной Армии всех сильнее. И потом плевать на все эти жизни. Вот сейчас 20 тысяч лишним погибло для ребят этих молодых. Да черт с ними. Зато мы получим по 5 миллионов, отремонтируем крышу, так сказать, купим стиральную машинку и будем жить как люди.
Ага. Что, не видите, да я вот думаю, что уже не купят стиральную машинку. Тут ситуация с машинками
будет... Да ничего, там вятка наклепает. Купит в каком-нибудь в Китае или где-нибудь в Индии какие-нибудь блоки. И наклепает очередную, там, вятка 9 будет какая-нибудь. Вот все, что они могут приобрести. Ну, вот такая нация, ну, извините, вот такой менталитет.
Спасибо. Геннадий, я тогда должна все-таки перепроверить ваше представление об этой нации вот с Сергеем Пугачевым. Потому что, Сергей, я хотела вас спросить сразу сначала об оценках предвоенных, вот, которые дал автор. Мне кажется, они очень похожи на ваши. Но все-таки давайте тогда уж о нации. Потому что, когда Геннадий говорит, что вот они все такие, ну, а как же, спросит, ну, любой кто, а как же технологии, а как же космос? Я не говорю про балет и спутник, но это же очень продвинутая страна России. Вот как все это сочетается? Вот что вы скажете о том, что сказал Геннадий?
Ну, я, конечно, не соглашусь с тем, что он сказал. То есть, естественно, у меня нет личных каких-то исследований. Но я скажу, что, во-первых, вот это вот выражение «топят за войну вообще никто не топит. То есть, если говорить о молодежи, молодежь тоже совершенно не против захвата Украины, там, я не знаю, и Казахстана, и кого угодно. О чем речь? То есть, просто все выросли из Советского Союза, сейчас такой этап, такой цикл вот, ностальгический, да, когда очень многие, даже те, кто в Советском Союзе не жили, они вспоминают и, собственно, обсуждают и говорят о том, что это было справедливое такое общество, великое, то есть, в общем, это такой вот мир, где существовали две страны, Советский Союз и Соединенные Штаты Америки. Поэтому и второй пункт, очень важный, да, это все-таки пропаганда. Именно пропаганда, потому что это ничего другого. То есть, вот, когда речь идет о том, что там немцы, они вот думали, как они унижены, то есть люди думают ровно о том, что им преподносят с экранов телевизоров, ну, неважно, там, радио и так далее, разные виды пропаганды за последние 100 лет, но, собственно, вот на сегодняшний день я общаюсь с людьми, которые живут в России, совсем не глупые, и разные по возрасту, и у них есть там дети молодые, которые, в общем, призывного возраста, скажем так, и за войну никто не топит, то есть, потому что вот этот вот, скажем, пропагандистский такой тренд, он направлен-то не на призыв к войне, помощь там несчастным украинцам, которых, как вы знаете, там националисты, фашисты захватили, принудили и так далее, и так далее. То есть, ну, что касается Запада, это вообще старая история, что Запад там против России последние там как минимум 20 лет. Это, в общем, даже не в 2006 году там произошло, а гораздо раньше. И, собственно, с приходом Путина, ну, вот поменялся тренд, да. Второй момент очень важный, что Путин очень такой приверженец личных отношений. И, собственно, он вот, у него как-то не получилось там договориться с Западом, но при этом он, знаете, как там соседи на даче, он очень просто к этому относится, я знаю, с ним это обсуждал. И, в общем, я это слышу, я это понимаю. То есть он всегда говорил, что вот бывшее пространство Советского Союза, естественно, наше, а мы же не лезем там вот в Америку. Если вы помните, в начале 2000-х, там, по-моему, в 2003 году он отдал базу на Кубе, которая, в общем, ну, крайне важна, не нужно там в детали погружаться, но если кто-то помнит или кто-то знает, поймет, о чем я говорю. И это был добрый жест, такой вот жест доброй воли в сторону американцев, что... Слушайте, ну мы вот, как бы так сказать, признаем вашу силу и ваше влияние в вашем секторе. Знаете, вот после, там, в 45-м году разделилась Германия на сектора. Вот, собственно, после распада Советского Союза она тоже разделилась на два сектора. То есть мы вам отдали там вот социалистические страны, но, кстати, Путин в своих там действиях, ну, в коррупции и так далее, он, в общем, я имею в виду такой интернациональной коррупции, он, в общем, перешел и эти границы, то есть он пытается до сих пор, то есть возвратить вот это вот там страны Варшавского договора и так далее. Мы видим это, видим Орбана, там видим Венгрию, там и многие другие. То есть, в общем, ну, в общем, я не соглашусь с тем, что Геннадий Дудков говорит, и я думаю, что это несколько по-другому. И никто, конечно, за войну не топит, наоборот. То есть пропаганда российская, она пытается вот эту вот военную историю как-то погасить, ну, нашей такой гордостью, там, показами, там...
Нет, освобождение, она топит пропаганду за освобождение, за то, чтобы освободить, конечно, спасти, спасение, это освобождение.
Это не за войну, не понимаете, да, эту разницу?
Да, я понимаю. Я согласна в том смысле, что я тоже не считаю, что люди, вот они так мыслят, как описывает Геннадий в таком массовом количестве. Я-то считаю, что пропаганда с 2014 года, она просто работает как оружие массового поражения. И очень мало найдется мозга, который устоит перед этим оружием. Она мощнейшая пропаганда. То есть на людей обрушили абсолютно невероятную по силе воздействия машину. И действительно не выдерживают. Это не потому, что они там тупые или дебилы.
Абсолютно согласен. И я скажу, даже не с 2014 года, а просто с момента прихода Путина, если вы помните. То есть Путин, во-первых, Путин пришел, что называется, сам пришел во власть с экрана телевизора. Ну, то есть его просто никто не знал, он нигде не избирался, никаким там даже депутатом сельского совета не был. Совершенно неизвестный, неузнаваемый человек, которого показали там на протяжении там, ну, максимум 3 месяцев, показали по телевизору, и за него вся страна проголосовала. И он ценил с самого начала телевизор. Поэтому произошли эти конфликты с НТВ, с Первым каналом, там, с Гусинским, Березовским и так далее. То есть произошел этот захват, он поставил, собственно, Энста, Добродеева. И, ну, это самое сильное оружие. И его медиагруппа, где, собственно, там Ковальчук, который руководит. То есть это самое сильное оружие. К сожалению, собственно, Путин является сам жертвой этого оружия, этой пропаганды. То есть как это устроено? Путин там в узком кругу что-то говорит, он обсуждает или там пытается ну, представить какую-то там стратегию, а потом он, включая телевизор, слышит это от Киселевых, там, Скобеевых, Соловьевых и так далее, и он понимает, что он абсолютно прав, потому что прямой связи, то есть он же с ними не общается, он же им не говорит, вот так говорите, не так говорите. То есть для него это глаз народа. Знаете, вот я помню, в 96-м году на выборах Ельцина была такая будка, стояла в ВДНХ, и она называлась «Глаз народа». И там каждый мог зайти, сказать, что он хочет. Вот, то есть Путин телевизор, он воспринимает как глаз народа. А телевизор ему говорит ровно то, что он думает. Поэтому это такой замкнутый
круг. Ну, он, да, он правильный, он сделал правильную ставку, как потом показало время. Геннадий, я помню, вот есть такой танец, называется 7.40. Я помню, что у вас это время 7.40 на часах, но вы успеваете нам возразить?
Успеваю вам возразить, мне, я вспомнил, что мне 7.50.
А, 50, ну все, то такого танца нет, поэтому точно успеваете.
Да, 7.50 есть, оказывается. Вот, но я что хочу сказать, вы знаете, вот я, есть, надо разделить элиты, так называемые, пусть они вороватые, коррупционные, и народ. Вот когда я проводил исследование, а я 4 штуки провел, хочу сейчас 5-й провести, то там... 70% Путина поддерживали первый месяц, там месяц, может быть, неделю войны поддерживали. 70% населения в среднем в стране. Это, к сожалению, печальный, но факт. 30% взрослого населения, это порядка там, 35 с лишним миллионов человек, были против. Я сейчас не буду говорить, а там, кто какие категории, какие регионы, там есть серьезная разница в регионах, категориях, возрастных и так далее, там, особенностях. Четвертый мой исследование показал, что общественное сознание начинает меняться в сторону от войны. Но я о чем хочу сказать? Не в пропаганде дело. Пропаганда, она была всегда. И если мы вспомним пропаганду, она работала еще более активно в последние годы, в последние десятилетия жизни советской власти. Но она не работала. Она не достигала цели. Почему? А потому что она не попадала на те животрепещущие участки головного мозга, которые готовы были ее воспринимать. Вот путинская пропаганда попадала на питательную почву вот этого великодержавного шовинизма, вот этого агрессивного, воинствующего, так сказать, там, настроения, и она, эта пропаганда становилась частью, стала частью российского общественного сознания. И уже сейчас не имеет никакого значения, каким образом это общественное сознание, поддержавшее Путина в его агрессии, в его войне против братского народа, оно никакого не имеет сейчас значения. Почему оно сформировалось? По факту оно и было и продолжает еще оставаться серьезным фактором вот этой войны. И когда мне говорят, что эти люди вот там они оболванены, они там ничего не знают, знаете, они не хотят, они отгораживаются от любых фактов. Вот как вы сейчас называли цифры, допустим, там потерь гражданских военных в Донбассе, Луганске, когда начинаешь говорить об этом, они говорят, нам ничего не надо, мы все знаем, вы там что, чем вы занимались 8 лет, Россия войну не начинает, Россия войну заканчивает, там одни нацики, все. И на этом они не хотят никакой информации больше знать, потому что им так спокойнее. Это вот их комплекс неполноценности маленького задрота велит так отвечать. Да. Сейчас военное поражение Путиным расставит мозги на место, вернет, так сказать, часть нации к нормальному мышлению, слава тебе, Господи. Но все то же самое было и у немцев. Они находились как бы в состоянии массового психоза, массового гипноза. Потом они рассказывали всем, что они ничего не знали, ничего не помнят. Это все чушь собачья. Потому что мы прекрасно знаем, как надзиратели в лагерях смерти, убивая людей, отправляя их на смерть, издеваясь над ними, проводили прекрасные пикники вместе со своими женами, со своими семьями, своими домочадцами, были там прекрасными, замечательными людьми. Поэтому не надо, или когда там сейчас наши говорят, а мы не знали, а мы вот это самое, да все не знали. И если сейчас, если когда в Советском Союзе, я еще могу понять, там информация пряталась, я узнал о Новочеркасском расстреле, когда пришел КГБ, и у меня были доступны эти материалы, информацию приходилось собирать по крупицам. Сейчас информация, извините, хоть чем хочешь ешь. Ее просто немерено. Во всех сетях, во всех этих самых, огромное количество сейчас и видеоматериалов идет, и фотоматериалов. Да чего хочешь, читай любые материалы, приходи к каким-то разумным выводам. Народ не хочет знать правду. Потому что эта правда разрушает его сознание в своей собственной уверенности в том, что они действуют правильно. И это психологический фактор, который потом будут исследовать психологи, психиатры, врачи различных клиник.
Но будет уже поздно.
Ну, будет уже поздно. Как с немцами.
Спасибо.
То же самое произошло только в этом году.
Да, Геннадий, спасибо. Я вот теперь хотела бы все-таки перейти к анализу аналитической части, извините за тавтологию, вот той статье, которую мы услышали. Сергей, вы бы согласились с оценками автора, во-первых, предвоенной ситуации, что она была все-таки для России, ну, не самой благоприятной, не обожал его там Владимира Путина Запад, понятно, как ему, может быть, этого хотелось бы, но терпимой, она была терпимой и вот по ситуации в Донбассе, и даже по Крыму, как вы сами сказали, что уже махнули, в общем, рукой. И что сейчас, вот что сейчас 72 дня прошло, что он получил в итоге? Вот что он получил за эти 72 в сравнении с тем, что он имел перед 24 февраля?
Ну, никакой загадки в этом нет. То есть это такая, в общем, очевидная вещь. Мы это видим каждый день. То есть он получил то, чего он, конечно, не ожидал, то, чего он не хотел. То есть, ну, он получил разрушенную страну и разрушенную экономику, которую я даже, вот, откровенно говоря, я, в общем, ну, довольно долгое время занимался там, по таким промышленным строительством, там, развитием такого большого крупного бизнеса. У меня работало там 350 тысяч человек в разных компаниях. Ну, то есть, вот, мне очень трудно представить, как вот после этой войны можно эту страну вот в этом таком материальном смысле восстановить. То есть вот я не представляю, у меня нет идей на этот счет. Ну, я слышал, как Матвиенко сказал, что надо там тапчики шить. Но вот тапчики-то возможно. Но, во-первых, надо понимать такую вещь, что санкции после окончания войны, если даже там Навальный станет президентом, их никто не снимет на следующий. Это меняется тренд, понимаете? То есть это замещение там нефти, газа и так далее, и так далее. То есть, в общем, это основной источник дохода в Российской Федерации. Поэтому, честно говоря, я вот все-таки там, конечно, довольно смешная цифра насчет того, что 500 лет Россия как-то не могла выстроиться. То есть, ну, надо представить, что в 19 веке там Москва это такой небольшой поселок по сегодняшним меркам. Поэтому все там, я не знаю, 500 лет назад Россия делала, я не понял. А что там она не могла найти. Но если говорить о каком-то финале, честно, я вот думаю, что все-таки это развал России. То есть, собственно, я не говорю уже о том, что Путин, который там говорил, не всерьез говорил, именно как некую причину этого там продвижения границ НАТО к границам России, но, в общем, сегодня мы знаем, там, Швеция, Финляндия и так далее. То есть, в общем, как-то это все тоже, что называется, пошло не так. Но вот мне кажется, что впереди трагические такие времена, а может быть и нет, в том смысле, что развал России, да, я предполагаю, что это будет, скорее всего, так. То есть есть национальные республики, есть Татарстан, есть Башкортостан, есть Кавказ и так далее. То есть, и, в общем, ну, да, вот...
Подождите, почему развал России? Почему? Они почувствуют, что вот в этих условиях санкций от того, что отвернулся мир, им будет легче существовать в одиночку? Почему? Какой причиной развала станет?
Конечно, да, это чисто практический подход, да, естественно, и это правда. То есть, естественно, то есть те, у кого есть какие-то полезные ископаемые, нефть, газ там и так далее, то есть возможность откреститься от этой варварской войны на Украине, собственно, ну да, это, конечно, возможность выжить, несомненно.
А смотрите, Сергей, вот вы вспомните эти заклинания, которые мы слышали 20 лет. Вот мы завтра снимем Россию, нам нужны реформы, чтобы снять Россию с нефтяной иглы. Этот стишок мы с вами 20 лет слышим. Вдруг Запад берет и сам снимает Россию с нефтяной иглы. И если нам нужно поставить галочку, как автору статьи, вот в нашем разговоре, что, а может быть, это и будет стимул для российской экономики. Вот ее снимают, ей надо как-то выкручиваться и выживать. Может, наконец-то вот ее не мытьем, так катанем заставят слезть с этой нефтяной иглы и придумать что-то другое, как говорит автор, творчески, включить мозги творчески у людей.
Ну, конечно. К сожалению, значит, на мой взгляд, это и военное поражение России, и экономическое. То есть это, в общем, потребуется десятилетие, чтобы вообще что-то как-то там заработало. То есть я допускаю, что просто первые годы, это там гуманитарная помощь и так далее, мы помним, как это было при Горбачеве. И, собственно, ну вот поверить в то, что... Вы не забудьте, что Путин потерял все золотовалютные резервы, то есть их просто не существует. Нет, их арестовали. Они пойдут там на, я не знаю, восстановление Украины, еще на что-то. В общем, придется выплачивать тот ущерб, который был нанесен войной, а вы посмотрите на этот Сталинград тотальный на территории 40-миллионной Украины, вы думаете, это сколько стоит? Миллиард долларов? Нет, это не яхта. То есть это совершенно другая история. То есть это страна, которая вот обескровлена. Эта страна, ну, в каком-то смысле, это такая послевоенная Германия, но там, в общем, мы знаем, что был советский сектор и так далее. То есть мощные державы, победители, Америка и Россия, там как могли, поддерживали свой сектор. Но в данном случае этого не будет. Просто нет того, кто это способен делать, и нет этих секторов. То есть вот поэтому я думаю, что Россию, скорее всего, ожидает развал в прямом смысле.
Вы знаете, я бы предложила сейчас... Кстати говоря, Сергей, в нашем чате, вот в Ютубе, нас смотрит аудитория. Три очень интересных вопроса я для вас выбрала. Мне кажется, интересно будет вам на них ответить. Но давайте посмотрим опрос наших московских прохожих, которых... Вот мы спрашивали так, деликатно, а что вот дала, что принесла эта так называемая спецоперация России? Давайте послушаем, что они говорят.
Ну, наверное, то, что она первая сделала шаг на неминуемый конфликт в ответ.
Я думаю, ничего. Она много проиграла.
Отстаивает свою независимость, неприкосновенность территории, границ.
Ну, Россия, во-первых, спасает мир в первую очередь. Вот и все.
Ну, пока ничего.
Ну, честно сказать, ничего. Она только потеряла все свое будущее, которое, ну, разве что через лет 8-10, как говорят, она может восстановить и то.
Ну, свою безопасность, во-первых, да, потому что я считаю, что действительно то, что собирались вокруг нас такие силы, действительно, когда-нибудь это должно было выстрелить и уже на нашей территории.
Свое будущее, если так сказать, потому что у нас как минимум не будет в будущем проблем со стороны НАТО, и, собственно говоря, это главная, самая большая проблема.
Объединил наш вот этот русский дух. Это мое мнение. И я вижу, как молодежь реагирует. Конечно, есть люди, которые недовольны этой ситуацией, которым что-то вдруг стало резко не хватать. Ну, у каждого свое. Но я хочу сказать, что мы с дочкой купили майки с буквами Z. И с удовольствием их носим.
Не готов ответить на вопрос серьезный.
Я думаю, у нее есть шанс стать самой собой. Это во-первых. А потом для меня, например, это не спецоперация. Для меня это противостояние двух цивилизаций.
Мне изменилось все колоссально. В худшую сторону. Вот. И я думаю, не только у меня. В общем, ничего хорошего сказать я не могу.
Выиграла себе новые проблемы.
Мне не хватает знаний на то, чтобы дать адекватный ответ на этот вопрос. И все.
Я против войны вообще. Вот. Поэтому это всегда плохо, когда гибнут люди. И с одной, и с другой стороны.
Я не могу об этом говорить, извините, конечно.
Но, по крайней мере, хотя бы показалось, что с ней нужно считаться.
Россия выиграла то, что Путину идет, объективно. Он закончится. Здесь мы точно выиграли. Все, да, пожалуй, это.
А вот все-таки часть прохожих от Геннадия Гудкова, а часть прохожих от нас с Сергеем. Да? Заметили, Сергей, что наши люди там тоже есть, о которых мы с вами говорим. Ну, правда, он тоже молодежь упоминал. Сергей, я правда, у меня есть и свои вопросы, но я из уважения к нашей аудитории задам то, что нам сейчас написали в чате. Ну, не устроит ли Путин ядерную зиму, когда поймет, что проиграл? Не будет ли мстить человечеству, так бы я добавил?
Это коллективная история, это не решение Путина. То есть, в общем, учитывая, что все очень сильно переживают по поводу своей недвижимости на Западе, своих детей и так далее, и так далее. То есть можно представить одного самоубийцу, но нельзя представить клуб самоубийц, который, в общем-то, состоит из богатейших людей, которые на сегодняшний день руководят Россией.
Когда, спрашивают вас, когда Запад стал врагом? И почему? Вот почему действительно Запад враг? Это уже такое клише, да? Запад нам враг, мы осажденная крепость. Когда это случилось, спрашивают вас?
Ну, я скажу, что я достаточно четко помню, когда это случилось. Это случилось прямо вот буквально там на первом сроке президентства Путина, когда Мы обсуждали, опять же так сложилось, что Путин со мной эти вещи обсуждал, но пытался как-то доказать там свою правоту. Врагом Запад стал сразу, и он даже стал не врагом, а, в общем, Запад не понимал Путина. То есть и у Путина, вот вы знаете, очень многие говорят, вот он такой вот дворовый человек, у него свои такие подходы, они в политике такие же, понимаете? И встречаясь с лидерами Запада на первом сроке, обсуждая какие-то, ну, довольно примитивные вещи, Путин никогда не понимал, что, ну, президент не так, как Путин, решает это у себя на Западе. И вот в этот момент произошло такое первое жесткое непонимание, и Путин просто обличал, ну, я помню, вот Буша, президента Америки, просто предательство. Он сказал, я ему там говорил такие секретные вещи всякие, что мы там в дальнейшем будем делать. А он приехал и там все это записал, а потом это там в Конгрессе обсуждали. Вот, собственно, проблема понимания, она всегда такая.
Но он же хотел стать своим, он же хотел стать своим. Его не взяли в клуб, и, наверное, в этот момент-то все и случилось.
Он очень хотел, ездил на эти там G8 и так далее, и так далее. В Питере проводили G8. Я помню, как все это было. Он мечтал, но вот опять же в таком простецком понимании этого. А когда, извините, сегодня он уже 23 года у власти, и когда он увидел, что, собственно, там каждые 4 года, вот, допустим, каждые 5 лет во Франции и так далее, то есть поменялось огромное количество этих президентов, я уверен, что он даже не способен сегодня их там назвать по имени, то он понял, что, в общем, разговаривать особо не с кем. То есть для начала это был главный его, так сказать, визави, это, собственно, американский президент. Но посмотрите, как все поменялось с того времени. Вот, собственно, из-за этого непонимания Запад, ну, если можно так повторить ваши слова, является таким врагом, не России, конечно, а врагом Путина.
Лично Путина. Хороший вопрос вам задают также люди, которые послушали ту часть, где говорил, наверное, Геннадий Гудков об этой самодержавности. Зачем? Вот зачем русским людям вот эта самодержавность, великодержавность, имперскость? Что она им дает? С практической точки зрения я от себя добавлю. Что? Они ею питаются, они ее в кашу кладут. Зачем? Почему они так держатся за эту великодержавность?
Я уже ответил на этот вопрос. Мое мнение, что это не это заблуждение. То есть, естественно, это не великодержавность, а это ностальгия по Советскому Союзу, по придуманному Советскому Союзу. То есть, все-таки очень много времени прошло, там, 30 лет. И, ну, а если учесть там Горбачева и так далее, то есть 40 лет. И помнится, знаете, просто это такая юность людей. И в первую очередь, это юность сегодняшнего руководства, как вот Гудков сказал, что это элита. Ну, элита, извините, элита на восьмом десятке. То есть, естественно, даже просто вот помнится только хорошее. А что плохого такого они видели в этой жизни в СССР? А молодежь, в общем, ну да, они понимают, что они 30 лет живут в совершенно несправедливой стране, где нет там социального лифта, где за все надо платить, на низком уровне есть коррупция. На высоком уровне есть миллиардеры, которые живут на Западе, и их дети. И, собственно, ну а за что тут особо бороться? Да. Ну да, вот это повернуло в сторону, так сказать, вот этого прошлого светлого.
Сергей, у вас, простите, но как в КВН, остается 30 секунд на ответ на вопрос, да, зачем Лавров заговорил об еврействе Гитлера? Спрашивают вас в нашем чате.
Ну, я вам скажу, очень все просто. Дело в том, что это закономерный такой выход из этой ситуации. Потому что постоянно говорили о нацистах в Украине. И когда с другой стороны стали говорить о том, что президент Украины еврей, и он не может быть нацистом, то, собственно, это такой вот бездарный и безответственный совершенно выхлоп Лаврова как пресс-секретаря по иностранным делам Путина. Он, в общем, особо-то не задумывается, когда что-то говорит. И до этого не задумывался. Просто это такая яркая
история.
Ну,
вот все-таки Израиль ему вот показал, что надо иногда и думать тоже. До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store.